Глава 23. «Анзин-сан! Анзин-сан!» Пребывая в полубессознательном состоянии, он позволил Марико напоить себя саке. Колонна остановилась, коричневые плотной стеной обступили зашторенный паланкин, сопровождающий кортеж серые топтались впереди и сзади. Бунтара крикнул одной из служанок, чтобы немедленно достала бутылку из корзины, приказал своей личной страже не подпускать никого к паланкину Кирицуба-сан и заторопился к Марико.
«Сандзин-сан, все в порядке?»
«Да-да, думаю, что да», — ответила Марико.
Я бы присоединился к ним и, стараясь избавиться от серых, сказал небрежно их командиру.
«Мы можем двигаться дальше. Оставим здесь несколько человек и Марико-сан. Когда чужеземец придет в себя, она и остальные догонят нас. При всем уважении, Ябу-сан, мы должны подождать. Мне поручено сопроводить вас на галеру в целости и сохранности. Всех вместе», — возразил предводитель серых.
Все посмотрели на Блэкторна, поперхнувшегося саке.
«Спасибо», — прохрипел он, едва ворочая языком. «Мы в безопасности? Кто еще знает, что...»
«Мы в безопасности», — умышленно прервала его Марико. За ней стоял командир серых, и она не доверяла ему. «Анзин-сан, вы теперь в безопасности, и нет нужды беспокоиться. Понимаете? У вас был своего рода припадок. Только поглядите вокруг. Вы в безопасности?»
Блэкторн сделал, как она велела. Увидел серых и все понял. К нему быстро возвращались силы. Помогло саке.
«Извините, сеньоры, это был приступ паники. Я, видимо, старею. Временами теряю рассудок, а потом не могу вспомнить, что случилось. Разговаривать на португальском так утомительно, правда?» Он перешел на латынь. «Они не поймут?»
«Наверняка».
«Этот язык легче?»
«Возможно», — согласилась она, радуясь, что он помнил об осторожности, даже изъясняясь на латыни, которая плохо давалась японцам, за исключением нескольких человек в стране. Их обучали иезуиты, готовя к карьере священника. Она была единственной японкой, умевшей говорить, читать и писать на португальском и латыни. «Оба языка трудны, каждый скрывает свои подвохи».
«Кто еще знает о подвохах?»
«Мой муж и тот, кто руководит нами».
«Вы уверены?»
«Все указывает на это».
Вожак серых беспокойно задвигался и что-то сказал Марико.
«Он спрашивает, здоровы ли вы? Не пострадали ли руки и ноги? Я сказала, что нет. Они вас вылечат».
«Да», — подтвердил он, переходя на португальский. «У меня часто бывают приступы. Стоит кому-нибудь ударить меня по лицу, как я схожу с ума. Извините». «Никогда не помню, что при этом происходит. Это перст Божий».
Он увидел, что самурай сосредоточенно смотрит на их губы и подумал: «Попался, негодяй, бьюсь об заклад, ты понимаешь португальский». Сона, служанка, наклонилась к занавеске паланкина, выслушала то, что ей сказали, и вернулась к Марико.
«Извините, Марико-сан, но моя госпожа спрашивает, если этому сумасшедшему лучше, может, мы пойдем дальше?» Она спрашивает, не уступите ли вы ему свой паланкин, а то госпожа беспокоится, успеем ли мы до прилива. Вся эта суматоха с полоумным еще больше ее расстроила, но, зная, что этот несчастный наказан богами, она будет молиться, чтобы рассудок вернулся к нему и лично даст целебное снадобье, чтобы вылечить его, как только мы окажемся на борту.
Марико перевела.
«Да, я уже поправился».
Блэкторн встал, шатаясь. Я бы прокричал команду.
«Ябу-сан говорит, что вы поедете в паланкине, Анзин-сан». Марико улыбнулась, когда он начал протестовать. «Я действительно очень сильна, и вам не стоит беспокоиться. Я пойду около вас, и мы сможем поговорить, если вам захочется».
Он позволил отнести себя в паланкин. Кортеж сразу же тронулся дальше. Покачивание паланкина успокаивало, и он утомленно откинулся на спину. Дождавшись, когда командир серых уйдет во главу колонны, он прошептал на латыни, предупреждая:
«Этот центурион понимает чужой язык».
«Да, и я думаю, знает кое-что на латыни тоже», — ответила она шепотом так же спокойно.
Минуту она шла молча.
«Если говорить серьезно, вы смелый человек. Благодарю вас за то, что спасли его».
«Вы еще смелее».
«Нет, Господь Бог поставил меня на эту стезю и позволил быть немного полезной. Я еще раз благодарю вас».
Город ночью был прекрасен. Над воротами богатых домов и в садах горело множество цветных фонариков, масляных ламп и свечей. Сёдзи, подсвеченные изнутри, излучали восхитительное приглушенное сияние.
Даже бедные дома хорошели от этого свечения. Фонари освещали путь пешеходам, носильщикам и самураям, едущим верхом. «Мы заправляем наши лампы маслом, а также используем свечи, но с наступлением ночи многие ложатся спать», — объяснила Марика, пока они двигались по городским улицам, извилистым и неровным. Пешеходы кланялись, самые бедные вставали на колени и стояли так, дожидаясь, когда кортеж пройдет. Море блестело в лунном свете. «У нас то же самое. Как вы готовите?» «На дровах?» — Блэкторн быстро приходил в себя. Его ноги уже не казались ватными и трясущимися, как желе. Марика отказалась сесть обратно в паланкин, поэтому он лежал, наслаждаясь свежим воздухом и приятной беседой. «Мы пользуемся жаровнями на древесном угле. Наша пища не похожа на вашу. Готовить ее гораздо проще. Просто рис и немного рыбы, в основном сырой или отварной, с острым соусом и маринованными овощами. Может быть, немного супу? Никакого мяса. Мы умеренные люди, должны быть такими, ибо здесь мало земли, и только пятую часть ее можно возделывать, а нас очень много. Среди японцев считается достоинством быть умеренным в еде».
«Вы смелая. Я благодарю вас. Стрелы не полетели, потому что вы закрыли меня собой».
«Нет, капитан, это произошло по воле Бога».
«Вы смелая и красивая». С минуту она шла молча.
«Никто и никогда не называл меня раньше красивой». «Никто», — подумала она, — «я не смелая и некрасивая. Мечи красивы, честь красива».
«Мужество красиво, и вы имеете его в избытке».
Марика не ответила. Она вспомнила утро и все дьявольские слова и дьявольские мысли. Как человек может быть таким смелым и таким глупым, таким мягким и таким жестоким, таким сердечным и таким отвратительным, все в одно и то же время? Анзин-сан обнаружил безграничную смелость, когда отвлекал внимание Исида от паланкина, и незаурядный ум, когда притворился сумасшедшим, чтобы вызволить Таранагу из западни. Как умно со стороны Таранаги скрыться таким образом. «Но будь осторожна, Марика», — предупредила она себя, — «думай о Таранаге, а не об этом незнакомце. Помни, что он дьявол. Нельзя допускать, чтобы это влажное тепло разливалось между бедер. С тобою такого никогда не было, но именно об этом тепле рассказывают куртизанки и пишут в книжках об искусстве любить». «Да», — повторила она, — «мужество красиво, и вы имеете его в избытке».
Тут она опять перешла на португальский.
«Латынь — такой утомительный язык».
«Вы учили его в школе?»
«Нет, Анзин-сан, это было позднее. После замужества я жила далеко на севере довольно долгое время. Я была одна, если не считать служанок и крестьян. Единственные книги, которые у меня имелись, были на португальском и латыни, грамматика и религиозные трактаты, а также Библия. За изучением языков очень быстро проходит время. Оно хорошо занимало ум. Я была очень счастлива».
«А где был ваш муж?»
«На войне».
«Сколько времени вы провели в одиночестве?»
«Мы говорим, что время не имеет единой меры. Что оно может быть подобно заморозку, или молнии, или слезе, или осаде, или шторму, или заходу солнца, или даже скале».
«Это очень умно сказано», — заметил он, потом добавил. «Ваш португальский очень хорош, сеньора, и ваша латынь лучше, чем у меня».
«У вас медоточивый язык, Анзин-сан».
«Это ханто».
«Ханто — хорошее слово. Ханто — это то, что однажды в деревню забрел святой отец. Мы были похожи на две потерявшиеся души. Он остался на 4 года и очень помог мне. Я рада, что могу свободно говорить», — объявила она без жеманства. «Мой отец хотел, чтобы я выучила языки. Он считал, что мы должны знать дьявола, с которым нам придется иметь дело».
«Он был мудрый человек».
«Нет, не мудрый».
«Почему?»
«Когда-нибудь я расскажу вам его историю. Она печальная».
«Почему вы были одна целую скалу времени?»
«Почему вы не отдыхаете? Нам еще предстоит долгий путь».
«А вы не хотите сесть в паланкин?» Он снова собрался встать, но она покачала головой.
«Нет, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь, где сидите. Мне нравится идти пешком».
«Хорошо. Но вы не хотите больше поговорить?»
«Если вам хочется, мы можем поговорить. Что бы вы желали узнать?»
«Почему вы были одна целую скалу времени?»
«Меня отослал мой муж. Мое присутствие раздражало его. Он имел полное право так сделать. Он оказал мне честь, не разведясь со мной. Потом он оказал мне еще большую честь, приняв обратно меня и моего сына. Марика взглянула на него. «Моему сыну уже 15 лет. Я уже старая дама».
«Я не верю вам, сеньора».
«Это Ханто».
«Сколько вам было лет, когда вы вышли замуж?»
«Много, Анзин-сан, очень много. Мы говорим, возраст подобен заморозку или осаде, или закону солнца, иногда даже скале». Она засмеялась.
«Все в ней так изящно», — подумал Блэкторн, зачарованный ею. «О, почтенная госпожа, старость выглядит миловидно».
«Женщина, Анзин-сан, возраст никогда не красит».
«Вы мудры, так же, как и красивы». Латынь пришла легко, и хотя она звучала более формально и возвышенно, в нее вкрадывалась интимность. «Следи за собой», — подумал он.
«Никто не называл меня красивой раньше», — повторила она про себя. «Я хотела бы, чтобы это было правдой». «Здесь не принято обращать внимание на женщин, принадлежащих другим мужчинам», — предостерегла она. «Наши обычаи очень строги. Например, если замужнюю женщину застанут наедине с мужчиной за закрытыми дверями, а тем более если они одни ведут интимную беседу, по закону ее муж или его брат, либо отец имеют право сразу же убить ее. Если девушка не замужняя, отец может в любой момент сделать с ней все, что захочет».
«Это нечестно и нецивилизованно», — заявил он, но тут же пожалел об этом.
«Мы считаем себя вполне цивилизованными, Анзин-сан». Марика была рада, что ее обидели.
Это рассеивало охватившее ее очарование и возникшую между ними теплоту.
«Наши законы очень мудры. Вполне достаточно свободных, незанятых женщин, которые встречаются повсюду, чтобы мужчина выбрал себе подругу по вкусу. Это защита для женщин. Жена несет обязанности только по отношению к мужу. Будьте терпеливы, и вы увидите, как мы цивилизованы и развиты. У женщин свое место, у мужчин свое. Мужчина может иметь только одну законную жену одновременно, и, конечно, много наложниц, но женщины у нас пользуются гораздо большей свободой, чем испанские или португальские дамы, судя по тому, что мне рассказывали. Мы можем свободно ходить, куда захотим и когда захотим. Мы можем оставить наших мужей, если захотим развестись с ними. Мы можем отказаться выйти замуж, если пожелаем. Мы владеем собственным состоянием и имуществом, нашими телами и нашим духом. Мы имеем большие полномочия, если нам это нужно. Кто следит за вашим состоянием, за деньгами в вашем доме?
Я, естественно.
А здесь жена присматривает за всем. Деньги для самурая — ничто. Настоящий мужчина их презирает. Я веду все дела моего мужа. Он принимает все решения. Я только выполняю его желания и оплачиваю его счета. Это освобождает его для выполнения долга перед господином, что является его единственной обязанностью. О да, Анзин-сан, вы должны быть очень терпеливы и не выносить поспешных суждений.
Я не хотел никого судить, сеньора. «Просто мы верим в святость жизни. Никто не может отнять ее у человека, если на то нет решения законного суда. Суда по законам королевы».
Она не позволила себе смягчиться. «Вы говорите много вещей, которых я не понимаю, Анзин-сан. Разве вы не сказали нечестно и нецивилизованно?»
«Да».
«Это как раз и есть осуждение, не так ли? Господин Таранага просил меня сказать вам, что нехорошо судить, не зная. Вы должны помнить, что нашей цивилизации, нашей культуре 1000 лет. 3000 наверняка. Это подтверждают документы. О, да, мы древний народ, такой же древний, как тот, что населяет Китай. На сколько веков назад уходит ваша культура?»
«Не так много, сеньора.
Наш император Гонидзё — 107-й представитель одной непрерывной династии, прямо восходит к Дзимму Тенно, первому обитателю Земли, который был потомком 5 поколений земных духов, произошедших от 7 поколений небесных духов, что, в свою очередь, произошли от Кунита Катати Номикото, самого первого духа, который появился, когда небо откололось от небес. Даже Китай не может похвастать такой историей. Сколько поколений нынешние ваши короли правят вами?»
«Наша королева 3-я в династии Тюдоров, сеньора. Но она старая и бездетная, так что эта династия прекращается».
107 поколений до богов, Анзин-сан», — гордо повторила она.
«Если вы верите в это, как можете называть себя католичкой?»
Она вскинула голову, потом пожала плечами. «Я только 10 лет христианка, и, следовательно, неофит, хотя и верю в христианского Бога, Отца, Сына и Святого Духа всем своим сердцем. Но наш император превыше всего. Да, я христианка, но прежде всего я японка».
«Не ключ ли это ко всем вам? То, что прежде всего вы японцы?» — спросил он себя, потрясенный тем, что услышал. «Их обычаи безумны. Деньги ничего не значат для настоящего мужчины. Это объясняет, почему Таранага заговорил так презрительно, едва я упомянул о деньгах при первой встрече. 107 поколений? Невозможно. Немедленная смерть только за то, что ты без всяких задних мыслей побыл в закрытой комнате с женщиной? Это варварство, открытое приглашение к убийству. Они защищают убийц и восхищаются ими. Разве это не то, о чем рассказывал Родригес? А что сделал Оми-сан? Разве он не убил за просто так того крестьянина? Клянусь кровью Христа, я не вспоминал Оми все эти дни. Равно как деревню и погреб, и то, как я стоял перед ним на коленях. Забыть, послушаться ее, быть терпеливым, как она сказала, расспрашивать ее. Она поможет найти, чем привлечь Таранагу для исполнения твоего плана. Теперь Таранага у тебя в долгу. Ты спас его. Он знает это. Все знают это. Разве она не благодарила тебя за его спасение, не за свое?
Колонна двигалась к морю через город. Наблюдая, как шагает Ябу, он моментально вспомнил крики Питерзена.
«Всему свое время», — пробормотал он больше для себя.
«Да», — говорила Марика, — «вам должно быть очень трудно. Наш мир так отличается от вашего. Очень отличается, но очень мудро устроен».
Она смутно видела фигуру Таранаги в паланкине и снова поблагодарила Бога за его спасение. «Как объяснить чужеземцу? Как поблагодарить его за мужество?» Таранага приказал ей объясниться, но как?
«Позвольте мне рассказать вам свою историю, Анзин-сан. Когда я была молодой, мой отец служил военачальником у даймё по имени Города. В то время господин Города еще не стал великим диктатором, а только боролся за власть. Мой отец пригласил Городу и его главных вассалов на пиршество. Ему не пришло в голову, что в доме нет денег для покупки продуктов, саке, лаковой посуды и татами, необходимых, чтобы принять гостей согласно обычаю. Если вы думаете, что моя мать была плохой хозяйкой, то ошибаетесь. Каждая крупинка отцовских доходов шла на его вассальных самураев. И хотя официально ему полагалось содержать всего лишь 4000 самураев, мать, ужимаясь и изворачиваясь, добивалась того, что он выставлял на войну 5300 воинов к славе своего господина. Мы, его семья, мать, наложницы отца, братья и сестры питались очень скудно, но что из того? Мой отец и его люди имели самое лучшее оружие и самых лучших лошадей и наилучшим образом служили своему господину. Так вот, для пиршества не хватало денег, поэтому моя мать поехала в Киото и продала свои волосы цирюльникам, которые делают парики. Я помню, что они, как расплавленная черная лава, лились чуть не до колен, но она продала их. Цирюльники тут же срезали все волосы, а ей дали дешевый парик, и она купила все необходимое и спасла честь моего отца. Ее обязанностью было оплачивать счета, и она платила. Она выполнила свой долг. Для нас долг очень важен.
— А что сказал он, ваш отец, когда обнаружил это?
— Что он мог сказать, кроме слов благодарности? Ее обязанность была найти деньги. Спасти его честь.
Она, видимо, очень любила его.
Любовь — христианское слово, Анзин-сан. Любовь — христианское понятие, христианский идеал. У нас нет слова, которое обозначало бы любовь в вашем понимании. Обязанность, верность, честь, уважение, желание — это то, о чем мы говорим и думаем. Единственное, в чем мы нуждаемся.
Она взглянула на него и, вопреки своим желаниям, снова представила тот момент, когда он спас Таранагу, а вместе с ним и ее мужа.
«Никогда не забуду, что они попали в ловушку и погибли бы, если бы не этот человек.
Она огляделась, чтобы убедиться, что вокруг никого нет.
Почему вы это сделали?
Не знаю. Может быть, потому... Он запнулся. Так много можно было бы сказать. Может быть, потому что Таранага был беспомощен, а я не хотел, чтобы меня изрубили на куски. Потому что если бы его обнаружили, нам бы всем не поздоровилось. Потому что я знал то, чего не знал никто, кроме меня, и должен был вести игру. Потому что я не хотел умереть. Слишком много еще нужно сделать, чтобы проститься с жизнью. А Таранага — единственный, кто может вернуть мне корабль и свободу. Вместо этого он ответил по-латыни, потому что он сказал «кесарю кесарева».
«А-а-а», — протянула она и добавила на том же языке. «Именно это я и пыталась выразить. Кесарю кесарева, а Богу — Богова. Тоже с нами. Бог есть Бог, а наш император — от Бога. А кесарь есть кесарь, и его надо почитать как кесаря». Затем, тронутая его восприимчивостью и нежностью, в его голосе признала: «Ты мудр. Иногда мне кажется, что ты понимаешь больше, чем говоришь».
«А не делаешь ли ты того, чего клялся никогда не делать?» — спросил себя Блэкторн. «Разыгрываешь лицемеры?» «И да, и нет. Я им ничем не обязан. Я пленник. Они украли мой корабль и мои товары, убили одного моего человека. Они варвары, ну, часть из них варвары, а остальные католики. Я ничем не обязан варварам и католикам, но тебе хотелось бы лечь с ней в постель, и ты говорил ей комплименты, не так ли? А, впрочем, к черту всякие мысли». Теперь море было уже гораздо ближе. В полумиле. Он мог видеть много кораблей, и среди них был португальский фрегат, на котором горели якорные огни. Идеальная добыча. С 20 отчаянными ребятами я бы мог захватить его. Он повернулся к Марике. Странная женщина из странной семьи. Чем она провинилась перед Бунтаро, этим павианом? Как могла лечь с ним в постель или выйти за него замуж? «Сеньора», — сказал он, придав своему голосу нежность, — «ваша мать должна быть редкой женщиной, совершить такое».
«Да, но за то, что она сделала, она будет жить вечно. Теперь она — легенда. Она была самураем, как мой отец был самураем».
«Я думал, что самураем может быть только мужчина».
«О, нет, Андзин-сан. Мужчина и женщина одинаково самураи, воины, исполняющие долг перед своим господином. Моя мать была настоящим самураем. Долг перед мужем она ставила превыше всего».
«Она теперь в вашем доме?»
«Нет. Давно уже нет ни ее, ни моего отца, никого из моих братьев, сестер или другой родни. Я последняя в моем роду».
«Какое-то несчастье».
Марика внезапно почувствовала усталость. «Мне надоело говорить по-латыни на этом мерзко звучащем португальском языке». «Меня утомила роль учителя», — сказала она себе. «Я не учитель. Я только женщина, которая знает свои обязанности и хочет мирно их выполнять. Я не хочу больше этого тепла в лоне и этого мужчины, который так сильно выводит меня из равновесия. Я не хочу его». «В некотором роде это была катастрофа, Андзин-сан. Когда-нибудь я расскажу вам о ней».
Она немного ускорила шаг и отошла от него к другому паланкину. Обе служанки нервно улыбнулись ей.
«Нам еще далеко, Марика-сан?» — спросила Сона. «Надеюсь, что не очень», — ответила она успокаивающе.
Командир серых внезапно появился из темноты с другой стороны паланкина. Она прикинула, что из сказанного ею Андзин-сан он смог подслушать. «Вам не хочется сесть в паланкин, Марика-сан? Вы не устали?» — спросил он.
«Нет-нет, спасибо». Она умышленно замедлила шаг, отвлекая его от паланкина Таранаги. «Я вовсе не устала».
«Как ведет себя чужеземец? Он не надоел вам?»
«О, нет, он вроде бы успокоился».
«О чем вы говорили?»
«О разных вещах. Я пыталась объяснить ему наши законы и обычаи».
Она обернулась в сторону главной башни замка, которая высилась над ними.
«Господин Таранага просил меня попытаться вразумить его».
«Ах, да.
«Господин Таранага». Самурай взглянул на замок, потом снова на Блэкторна. «Почему господин Таранага так заинтересован в нем, госпожа?»
«Не знаю. Думаю, из-за его необычности».
Они завернули за угол, вышли на другую улицу, где дома стояли среди садов, обнесенных стенами. Народу кругом попадалось мало. За домами лежали пристань и море, мачты вырастали над крышами, воздух обдавал густым запахом морских водорослей. «А о чем еще вы говорили?»
«У них есть очень странные идеи. Они все время думают о деньгах».
«Говорят, весь их народ состоит только из пиратов-торговцев. Среди них нет самураев. А что от него хочет господин Таранага?»
«Извините, но я не знаю».
«Ходят слухи, что он христианин. Так он говорит. Это правда?»
«Но он не такой христианин, каких мы знаем. Вы христианин?»
«Мой хозяин христианин, поэтому и я христианин. Мой хозяин — господин Кияма».
«Я имею счастье хорошо его знать. Он оказал честь моему мужу, обручив одну из своих внучек с моим сыном».
«Да, я слышал об этом, госпожа Тода».
«Господину Кияме уже лучше? Я так поняла, что лекари не позволяют ему ни с кем видеться».
«Мы не видели его уже неделю. Никто из нас. Может быть, это китайский сифилис?» «Спаси его, Боже, от этого и прокляни всех китайцев!» Он зло посмотрел в сторону Блэкторна. «Врачеватели говорят, что именно чужеземцы принесли эту заразу в Китай, в Макао и оттуда к нашим берегам».
«Сумма сомна, сын Ману Дэй», — сказала она. «Мы все в руках Господа».
«Амен», — бездумно ответил самурай и выдал себя. Блэкторн тоже заметил этот его промах, уловив вспышку гнева на лице, и услышал, как японец что-то сквозь зубы говорит Марика. Блэкторн вылез из паланкина и подошел к ним сзади. «Если ты говоришь по-латыни, центурион, было бы очень любезно с твоей стороны немного потолковать и со мной. Я хочу побольше узнать о твоей великой стране». «Да, я могу говорить на твоем языке, чужеземец. Это не мой язык, центурион, но язык церкви и всех образованных людей в мире. Ты хорошо говоришь на нем. Как и когда ты научился?»
Кортеж обогнал их. Все самураи, и серые, и коричневые, следили за ними. Бунтара, шедший около паланкина Таранаги, притормозил и повернулся. Командир серых поколебался, потом зашагал дальше, и Марика обрадовалась, что Блэкторн присоединился к ним. Они шли какое-то время молча.
«Центурион бегло говорит по-латыни. Очень хорошо, не так ли?» — сказал Марика Блэкторн.
«Да, действительно. Ты учил его в семинарии, центурион?»
«Ты тоже чужеземец», — процедил самурай с холодком, не обращая внимания на Марика. Он не любил вспоминать семинарию в Макао, куда его отправили ребенком по распоряжению Киямы учиться языкам. «Теперь, когда мы говорим напрямую, скажи мне откровенно, почему ты спросил у госпожи, кто еще знает? Кто еще знает что?» «Не могу вспомнить, я отвлекся». «А, отвлекся, да? Тогда почему ты сказал кесарю Кесарева?» «Это была шутка. Я обсуждал с госпожой, кто сочиняет притчи, которые иногда трудно понять».
«Да, тут есть над чем поразмыслить.
Что погнало тебя, потерявшего рассудок, к воротам? И почему ты так быстро оправился от припадка?» «Это произошло с Божьей помощью». Они шли рядом с паланкином. Самурай был взбешен тем, что так легко попался. Господин Кияма предупреждал, что эта женщина очень умна. Не забывай, что она несет в себе склонность к измене, а пират отродье сатаны. Следи, слушай и запоминай. Может быть, она выдаст себя и в дальнейшем станет свидетелем против Таранаги перед регентами. Убей пирата, как только начнется стычка. Стрелы вылетели из ночи, и первая же вонзилась в горло самураю. Чувствуя, как легкие наполняются кровью, как на него надвигается смерть, он с удивлением успел подумать, почему засада оказалась здесь, а не на следующей улице, ближе к пристани, и почему метили в меня, а не в пирата. Другая стрела попала в стойку паланкина в дюйме от головы Блэкторна. Две стрелы пропороли закрытые занавеси носилок Кирицуба впереди, а другая угодила в грудь служанки Аси.
Девушка вскрикнула. Носильщики бросили паланкины и присели в темноте. Блэкторн повернулся, ища укрытие, и увлек Марика за собой под опрокинувшиеся носилки. Серые и коричневые рассыпались. Град стрел накрыл оба паланкина. Одна воткнулась в землю там, где только что была Марика. Бунтара закрывал паланкин Таранаги своим телом. Стрела ударила его со спины в доспехи из кожи, стальных колец и бамбука. После того, как град стрел иссяк, он кинулся вперед и сорвал занавески. В грудь и бок Таранаги впились две стрелы, но, не причинив ему вреда, застряли в панцире, который он надел под кимоно. Вытащив стрелы, даймё сорвал широкополую шляпу и парик. Бунтара осматривался вокруг, ища противника, весь на стороже, готовый спустить тетиву, пока Таранага не выпутался из занавесок и, вытащив меч из-под покрывала, не вскочил на ноги. Марика попыталась помочь Таранаге, но Блэкторн оттолкнул ее назад, криком предупреждая об опасности. Стрелы вновь осыпали оба паланкина, уложив двух коричневых и одного серого. Еще одна прошла так близко от Блэкторна, что содрала кожу со щеки. Следующая пришпилила его кимоно к земле. Служанка Сона суетилась около другой девушки, корчащейся от боли, но мужественно сдерживающей рыдания. Тут Ябу рявкнул и махнул рукой, отдавая приказ. На одной из черепичных крыш с трудом просматривались несколько фигур. Последний залп стрел со свистом вылетевших из темноты был вновь направлен на паланкины. Бунтары и остальные коричневые закрыли собой Таранагу. Один из коричневых погиб. Острие прошло сквозь шов в доспехах бунтара, и он зарычал от боли. Ябу, коричневый и серый уже были около стены, но нападавшие растворились в темноте. И хотя дюжина самураев бросилась за угол, чтобы настичь их, всем было ясно, что это бесполезная затея. Блэкторн поднялся на ноги и помог встать Марика. Она дрожала, еще не отойдя от потрясения, но была невредима. «Спасибо», — сказала она и заторопилась к Таранаге, чтобы помочь ему не попасться на глаза серым. Бунтара кричал, приказывая своим людям потушить факелы у паланкина. Тут один из серых выдохнул: «Таранага!» И хотя это было сказано негромко, его услышали все. При мерцающем свете факелов Таранага в гриме, попорченном потеками пота, выглядел карикатурно. Один из серых торопливо поклонился. Враг его господина вырвался на свободу за стены замка. «Подождите здесь, господин Таранага! Ты!» — он указал на одного из своих людей. «Сообщи господину Исида немедленно!» Самурай тут же убежал. «Остановите его!» — спокойно сказал Таранага. Бунтара выпустил две стрелы, гонец упал замертво. Пославший его выхватил свой двуручный меч и бросился к Таранаге с устрашающим боевым кличем, но Бунтара уже был наготове и парировал удар. Серые и коричневые одновременно обнажили клинки, сбились в кучу и ринулись в бой. На улице образовался водоворот из сражающихся людей. Бунтары и его противник оказались хорошими фехтовальщиками. Они делали ложные выпады и обменивались ударами. Внезапно один из серых, прорвав охрану Таранаги, напал на него, но Марика тут же подняла факел, метнулась вперед и ткнула им в лицо врага. Бунтара разрубил своего противника пополам, повернулся, ударом меча сбил в сторону другого и рассек еще одного, который пытался достать Таранагу. Марика стрелой полетела назад, уже с мечом в руке. Ее глаза не отрывались от Таранаги и Бунтара, его безобразного телохранителя. Четверо серых, держась плотной кучкой, двинулись к Блэкторну, который, как прикованный, стоял около паланкина. Он беспомощно смотрел, как приближаются враги. Ябу и другие коричневые устремились на перехват, сражаясь как черти. Блэкторн отпрыгнул, схватил факел и, вращая его как булаву, моментально расстроил всю атаку. Ябу убил одного, ранил другого, а четверо коричневых отогнали оставшихся двух серых. Не мешкая, Ябу и раненый коричневый еще раз ринулись в атаку, защищая Таранагу. Блэкторн прыгнул вперед, поднял длинный меч полупику и подбежал к Таранаге. Тот один стоял среди этой шумной битвы, не трогаясь с места и даже не вынув меча из ножен. Серые бились с удивительной отвагой. Четверо из них объединились для самоубийственной атаки на Таранагу. Коричневые отбили ее и перехватили инициативу. Серые перегруппировались и атаковали еще раз. После этого старший по званию отдал приказ троим отправиться за помощью, а остальным прикрывать отступление. Трое серых вырвались из схватки, и хотя их преследовали, а бунтары даже застрелил одного, двое серых смогли скрыться, остальные погибли.